Итак, напоминаю, в студии Евгений Янович Сатановский. Четверг – это его день. Евгений Янович сейчас раскладывает карты, потому что он обнаружил книгу, которая наконец-то смогла Евгения Яновича довести до состояния детского восторга. Евгений Янович
Жаль,
изучает,
вы не видите лицо Евгения Яновича сейчас.
Вы могли бы видеть лицо, если бы в нашей любимой редакции работали люди, отвечающие за свои деяния. Но так у нас в последнее время люди, которые отвечают за еду, считают то, что нормально с утра готовить в столовой то, что жрать нельзя ни при каких обстоятельствах, а из овощных салатов есть только морковь. Мне просто всегда интересно подойти к этим поварам и организаторам питания и спросить, а вы сами это едите? И если да, то пожалеть всех, кто есть вокруг. Знаешь, вот почему человек, который ненавидит еду, идет работать поваром и организатором питания? Я не могу это понять. Почему человек, который ненавидит там технику, идет и занимается установкой телевизионных камер в студии? Почему компьютерщик, ненавидящий компьютеры, пытается делать вид, что опять что-то легло? Мне всегда это интересно. Вот Евгений Янович любит историю, работает большим металлургом. Евгений Янович читает книгу про великих укров. Кстати, я считаю, что у нас великие укры засели в разделе питания и пытаются травить жуткой едой.
Надо сказать, что великие укры, кто не знает, это замечательное изобретение, которое давнее, но его так перелицевали сравнительно недавно, книга, о которой говорит Владимир Рудольфович, я, конечно, не читаю, потому что у меня здоровья столько не хватит, я просто живот надорву. Это книга с правильным названием «Украинская нация», написал ее Микола Галичанец в Тернополе в 2005 году. Но дальше начинается анекдот, потому что когда вам говорят про то, что это история оной нации от 40 тысяч лет до нашей эры и до 11 столетия, вы начинаете немножко сомневаться.
А там ведь есть рекомендации Министерства образования?
Там есть рекомендации, нет, украинского, разумеется.
553-3-Т1 пришлите, если вы великий укр, 553-3-Т2, если вы ржу не могу.
Дело в том, что у меня так получилось, директор Института Ближнего Востока из города Бердичев. И украинский, он для него практически родной, его хорошо учили, он его знает. Поэтому, когда я вот ржу не могу, услышал из соседнего кабинета вчера от совершенно серьезного человека, который занимается, как правило, Ближним Востоком, террористами, ходит с каменным лицом половину дня после того, как он прочтет какую-нибудь статью об отрезании голов с фотографическими материалами, подготовленную Александром Александровичем Игнатенко, вдруг оттуда донеслось что-то, напоминавшее среднее между истерическим хрюканьем веселого порося и между собойчиком на девичнике.
Ну, приведи какой-нибудь пример, ну, прочитай.
Вот карты, например, замечательные. Больше всего потрясли карты. Понятно, что великая миграция арийцев, проукраинцев, начинается с этого. Ну, второе, первое тысячелетие до нашей эры. Украинско-персидские войны и разгром персов. 13-й годы особенно уделено внимание действиям украинского флота, который громил Дария I в районе Крыма.
Кто возглавлял тогда украинскую армию?
Ну, я не читал, я не могу, понимаешь. Ну, видимо, возглавлял Тегнибок, ну, откуда я знаю, или Коломеец. Значит, причем великая эмиграция, чтобы кто понимал, арийцев, проукраинцев, это от Атлантики до Ганга и Брахмапутры тут показано. Совершенно замечательно продолжается дальше, потому что войны с Александром Македонским, украинско-эллинская война 331 года и разгром эллинских войск, виск точнее. Ну, опять же, первая централизованная украинская держава – тоже 6 век до нашей эры.
А на территории кого?
Ну, на территории… Там от Урала до Кавказа. От Польши тоже входила в Украину, там Карпаты, да, Польша, и до Финляндии. Там
а я, например, требую, чтобы немедленно ввели орден за украинско-персидскую войну, участник украинско-персидской войны.
Рано. Медаль, не больше, потому что есть еще понтийско-украинские войны, это 110-105 годы до нашего
времени. Когда они римлянам наваляли?
Нет, а есть колонизация украинских портов Римом и война с ним. 50-200
и такие... Как ёк-макарёк.
И вот тут столица... А последняя эскадра, которая...
Я не понял, а что, великие укры римлянам не наваляли?
Наваляли.
То есть перцам наваляли, македонскому наваляли.
Они ещё наваляли гунцам.
Нашествие
орд-гунцев на Европу, оно накрылось на попытке взять Ариград. Вот Ариград не взяли гунцы, и поэтому их отшибли, они пошли на Европу туда.
То есть, а Ариград, позже мы Цариград?
Нет, Ариград.
Ариград.
Арийский.
А почему не Укрыград?
А, нет, там есть другое. Там просто топонимы – это фантастика. Это просто ты читаешь вот это вот все. Например, Черное море – это Украин-море. Есть волость арийцев, например, это в районе Одесской области. Серьезно такая. А Крым – это волость Мало-Украина. И Сурья-море. И Сурья-море такое вот. Это Азовское. Там очень много. Там Украина полянцев. То есть, поляков их не было. В общем, до Дании там все. Украина, Украина. Слушай, на самом деле... На Украине есть масса замечательных ученых.
Не-не-не, подожди, не пугай.
Академия наук украинская
5-5-3-3,
была.
5-5-3-3-Т1, вы великий укр, 5-5-3-3-Т2, ржу не могу.
Присылайте. Значит, я должен сказать, что в книге, между прочим, отмечено, и этим мы можем, конечно, гордиться, что великие укры, древние укры, взяли свое «га» от евреев. Потому что в древности, потому как больше не от кого было. И это признак их древности.
Но вообще-то надо отметить, что мы свое «га» взяли от египтян.
Ну, а то как вот, поэтому тут что, так 40 поэтому, тысяч лет до нашей эры.
Нет, поэтому это ошибка этого ученого, потому что древние укры, они прародители египтян.
Нет, это не так. В интернете народ стебется на эту тему, поэтому уже написано, что древние укры, они самые древние, от них произошли от обезьяны, а уже от обезьян тех современные люди. А в книге только отмечено, что росичи от них там произошли. Ну и опять же намешано всяких волхвов, там много чего. То есть человек был, с одной стороны, он явно любил свое дело. Карты выписаны точно.
Люди пишут точно. У Ноя было 4 сына, 4-й был укр.
А почему вы смеетесь? Не все так однозначно. А у Адама выломали 2 ребра. Ну, догадайтесь, как звали тетеньку, которая со второго. Тимошенко.
Можно.
Она была великая укра. Ну, не все так однозначно. Я помню, как на «Серебряном дожде» попадались серьезные люди, которые утверждали, что первая русская, да, надпись была за 200 тысяч лет до нашей эры. Ну, и я просто танцевал.
Я на у этого человека хранится дома.
Видимо, он ее изготовил тогда же. Ну, времена палеоантропов, то есть это какие-то пятикантропы были. Вот в данном случае такого рода абсолютно бредятина замешана, я даже не знаю, на чем, потому что тут разводишь руками, наукой это не назовешь. Несчастный человек, который это прочтет, он же потом, если он же жить дальше будет с этим как-то еще в руках поступать. Ради
бога,
могу просто сдать, потому что тут же выходные данные. Тут благодарность меценатове Богдановой Фенюку. Деньги Фенюка пошли на правильное дело. Ну, вот так.
Потому в Тернополе что... в 2005 году, в Тернополе, да, Микола Галичанец.
А каким тиражом, интересно?
Большим там.
Ну, я думаю, что приличные. Все права застревежные.
Не, а это серьезно?
Украинской нации, похождение и жития украинской нации с наидавнейших часов до 11-го столетия.
Значит, нечего фальсифицировать, потому что... Вот нечего. Значит, на самом деле, вот с таких бредней начиналось все. И Третий Рейх начинается с такого же. Вот когда вы перестаете реагировать на...
Да, но там здесь важно, прочитайте.
Ну, как... Важно.
Над диким простором Карпати помир. Звинка и слепучая, як слава, напружением луком на цогле гир, ясные залежна держава. То есть Памир тоже украинский.
Естественно.
И очень важно, что человек пишет. Автор висветлює той период развитки украинского народу, что его забороняли описувати московские колонизаторы. Пишучи за нас нашу историю, вони відрубали історичний корінь нації, чим зневеличили тяглісті і похождені розвідку і життя. а историю її почали за 9 століття нової ери від князювання Олега II Українського.
Олег II, щоб він знав, що він український.
Узнав.
Що він второй? А бідні, бідні шведи, которые была Русь там, вот, чтобы да они знали, что будет с ними через 700 лет после того, как вообще-то они там сядут, и чего там потом начнется, еще через 300, когда Микола Галичанец обучится грамоте и дойдет таки до печатного станка, так они бы напластовали, нашинковали в капусту. Но не знали они этого. И на самом деле вот такого рода бреда в интернете вы можете найти сколько угодно. Дело в том, что сейчас вообще интернет – это все-таки пространство, которое, с одной стороны, полезно очень, потому что оно дает возможность встречать меньше дураков на улицах, они сидят у компьютеров, а с другой – в нем вы можете встретить вот эту экзотику. В нем вы можете встретить огромную серию, сегодня это пошло по правозащитному движению, замечательных, удивительно талантливо сделанных работ в видео- и фотостиле, там, «Перепостим Бандеру». Бандера и Шухевича в рамках ввода их в легитимное.
Это большая тенденция, которую регулярно делают, в частности, человек, который, на мой взгляд, уже давно перешел все рамки позволительного, гражданин Азар, который работает на «Газпромовском эхе Москвы». И вот этот гражданин Азар, когда берет интервью, в частности, там одного якобы шахтера, то гражданин Азар регулярно, знаешь, вот проталкивает эту мысль. А кто он, этот Бандера? Он что, вас поубивал, этот Бандера? Ну, кого он убил-то? Что он вас сказал? Порезал? Так же, как звонила девушка мне в эфир, которая тоже говорила... Нет, не в эфир, мы с ней в Твиттере переписывались. Да что вам этот Бандера? Они что, кого-то убивают? Ну, кого? Дайте фамилии. Кого убили сейчас бандеровцы?
Значит, есть, понимаешь, вот а кого такая... убили сейчас гитлеровцы?
Абсолютно правильно.
А кого убил сейчас в рамках геноцида армян, мы как раз вспоминаем. Всего-то 1,5 миллиона человек перерезали. Чего их вспоминать? Давно было. А сейчас кого убили? Мирнейшие люди, замечательные. Понимаешь, когда появляется видеоряд с хахоньками такими, вот Бандера, а вот Джеймс Бонд, а вот Остап Бендер, а вот мистер Бин, и дальше веселая-веселая мордочка мистера Бина. А, ну, так это же одно и то же. Замечательная коллекция, я переслал тебе ее.
Да-да-да,
вот такого рода постеров и плакатов, и это безусловно. Четкая тенденция, такая большая кампания ввода фашистов в легитимацию. Дальше единственная проблема возникает, когда задумчиво говоришь, ну, правильно, наверное, мужик, давай тебя не будут пускать, например, в Израиль. Ну, зачем ты там? Если тебе так нравятся эсэсовцы, в Польшу это пусть поляки решают. А вот с евреями, ну, есть все-таки возможность созвониться и... конкретно рекомендовать вот лично тебя, как большого любителя Бандеры, и пусть они решают, а зачем им такие люди? И вдруг люди начинают чистить Facebook, Twitter, как-то вздергиваться. Их же убивать никто не будет, они не Эйхман, их не будут ловить, их вешать не будут. И что-то в них на самом деле щелкает. Они, в общем, понимают, что произошло. Более того, ты задавал мне вопрос о том, что вот еврейское сообщество на Украине. Еврейское сообщество на Украине в лице его... начальство разделилось на некоторое количество лиц, которые, с одной стороны, безусловно, не в лице местного населения, а в лице начальства. С одной стороны, кто-то из раввинов выпускает некий шум на тему того, что вяк, я бы сказал, ну, вообще действительно опасно, хасиды, вы не хотите ли с Украины быстренько отъехать, как Асман? А потом что-то происходит, с ним проводят вежливую, видимо, беседу. И он говорит, что его не так поняли. А в Киеве Рав Блех, так он и сразу говорит, что да нет, ну что вы, все хорошо. То есть обычно, когда евреи говорят, все хорошо, это означает, что одной рукой уже взяли за глотку, другой за причинное место. И, видимо, вот сейчас начнут составлять списки на отсылку в очередное поезд, который уходит в Освенцим, как Галич писал сегодня ежедневно. Появилась новая категория совершенно потрясающих людей. Помнишь, была такая поговорка, у каждого эсэсовца есть свой любимый еврей?
Конечно.
И вдруг появилась группа евреев, у каждого из которых есть свой любимый эсэсовец.
Хороший
фраза. Мой старый добрый друг Иосиф Зисельс, великий украинский националист. Он, правда, тяжело замешан был в афере с еврейскими деньгами, многомиллионный грабеж отъезжавших в Израиль, по которому все, кроме него, сели, кто в израильскую тюрьму, кто в Одесску. Он такой замечательный человек, очень хороший менеджер, человек с тихим голосом, проникновенным взглядом, много лет отсидел. Говорили злые языки, что за наркотики, но что теперь поделать? А он говорил, что вот как национальный патриот. Такой хороший лидер еврейского народа. Это как в старом стиле еврейских гангстеров. То есть, если в 90-е Иосик жил бы в России, его можно было бы только застрелить, остановить его было бы нельзя. Там Березовский рядом не стоял. Но, к счастью, он остался на Украине. Но на сегодняшний момент просто ты видишь, как бьется человек с оккупацией имперской за незалежность и со всем тем жутким антисемитизмом, который, понятно, в Крым, на юг и на восток несут агенты фашистского режима Москвы. То есть что делать? Удавить из жалости? Ну, видимо, да.
Ваши Библии и Заветы еще смешнее, чем корова мычала, господа.
Наши Библия и Завет. Новый Завет это не наш.
Это просто это
наш. А у нас еще Талмуд есть.
Вот зачем такое сдавать? Зачем это в эпоху массовой образованности? Это же идиотизм. Это не дотягивает даже примитивной пропаганды. Не уж хорошо продается книга, как у тираж Михаила из Краснодара. Два гениальных сообщения. Адам был древним укором. Потому что яблоко не съев, но понадкусав.
А вот это действительно остроумно.
И второе, еще мне тоже понравилось сообщение. Карикатура из сети. Урок географии. Учительница задает школьнику вопрос. Где находится Украина? Ответ. Сейчас или вообще?
Да, да. Жестоко. Ребят, на самом деле, ну почему людям не имется вот в той истории, которая у них есть? Ну, черт его знает. Ну, хорошо, да, формирование украинцев как народа отдельного, самостоятельного, со своим самоощущением на эту тему, действительно началось в конце XIX века, извините, пожалуйста. Да, действительно, со времен Тараса Шевченко, а особенно, когда этим серьезно занялись австро-венгры. Так и идея о том, что, ну, галицийская идея, да, о том, что надо бы соседней Российской империи нагадить, и, собственно, почему на Галичине все это и пошло. Ну, так ведь идея славянского братства же, да, вот эта знаменитая, которую мы перевели, ну, как же, братья славяне? Хлопчики, пановы, громадяне. Ее придумала немчура профессорская, опять-таки, в XIX веке под его императорское величество Николая I, когда была дана задача объяснить, что есть им ядро Российской империи. Государь, он по титулу был великий и малый и белый, а так вот и все. Но чего мы изобретаем того, чего нет, вместо того, чтобы понимать, чего есть, и жить с этим спокойно? А потом мы учимся, как же мы вот братья, а они с нами так поступают. Ну, не братья, значит.
Ну, это известная фраза, что Россия и Украина никакие не братья, потому что они сестры.
Так это знаменитое еврейское братство, или общесемитское братство, или западное братство. Ну, нет
этого. Не братство, да. Итак, 553-3-1. У вас последний шанс стать великим укром или Т2 ржу не могу. Сразу после новостей мы продолжим.
А в женском роде укрышка или укурчанка?
Да.
Укрка.
Напомню, да. Мы говорили вам про книжку «Украинская нация» Миколи Галичанец, ее написал, и «Посвята меценатовати Богданови Фенюку».
Ой, тяжелые случаи.
Тернополь, 2005.
Ну, приющенко,
слушай, приющенко. Могу же я найти все-таки тираж-то какой?
Так и забери, найдешь, если тебе нужно повеселиться.
Да это я...
Тут ведь как?
Сети, наверное,
тиражи. Я тебе уверяю, что этих тиражей полно. Да. Причем издано все роскошно, в таких переплетах. О-о-о.
Евгений Янович Сатановский с нами, президент Института Ближнего Востока и профессор Института стран Азии и Африки.
Итак, давайте подведем результаты голосования, выясним, сколько среди нас великих укров, 40 тысяч лет уже топающих по земле, победившие эллинов.
Ну, кстати, мы сейчас находимся на украинской земле.
Ну, это очевидно.
Границы Великой Украины, кто не знает, с Арийградом в качестве столицы, это от Закавказья до Урала, до границы с Финляндией и почти до Дании. Никакой Польши там просто не существует по определению.
Итак, среди нас великих укров 4%, а ржу не могу 94%.
А сколько всего людей проголосовало?
210.
Ну, кстати, хороший процент, то есть все-таки наследники укров среди нас.
Да, конечно. И 2% не смогли понять, кто они, великие укры или ржу,
ну,
не
да,
могу.
Не определившись.
Потерялись, да.
На тропинках Арийграда. Значит,
великие это были укурки.
Что, да, укурки, укурившиеся. Что довольно забавно, вот меня всегда радует, особенно после Второй мировой войны, притягивание себя за уши к арийцам. Вот людям хочется быть арийцами. Бедные цыгане, которые действительно арии там, да, а также персы, жители Северной Индии. Ребятушки, уже все было. Ну, гитлеровцы, они же не только евреев пластали, цыган убивали, русских. Они вот эту идею про то, что будет какая-то Галицийская республика, восприняли очень и очень прохладно. То есть, когда надо было помогать зондеркомандам, это святое. Вербовать в Нахтигальтом или СС-дивизию Галичина, это конечно. В концлагерях аж 80 тысяч охранниками в концлагеря пошли, честно выполняли свой долг. Но насчет того, что будет здесь чего-то там вроде отдельной независимой Хорватии, выкуси по самый локоть. Вот этого в Третьем Рейхе совершенно не предполагалось. Но людям очень хочется быть арийцами. Ну, я не знаю, в свое время после войны была такая фраза «порвать на фашистский знак». Да, вот есть такое ощущение, что, может быть, уже давно пора, потому что как-то это туда идет. Понятно, понимаешь, вот на дворе 2014, ну, вот детям это вот, они прочли там в первом классе, в пятом классе, они с этим живут. Ну, и какими они выросли? Вот они такими и выросли. Под москеляку на геляку, под кто не скачет, тот москаль, под великую Украину, под то, что надо задавить всех.
Несколько дегенеративных идей. Да.
Так.
И вопрос к Становскому. Есть ли у вас информация о версии передачи Крыма от РСФСР у СССР, чтобы избежать выплату долга США, взятому Ульяновым для РСФСР под залог Крыма на 20 лет? Сергей
есть.
Краснодар.
Есть. Ну, смотрите, есть, безусловно. Я могу даже в данном случае рекомендовать очень конкретные вещи по этому вопросу. Это бромистые соединения,
хорошо,
прогулки работает. На свежем воздухе и морские купания.
И главное, не, за
главное
что,
не задумываться.
Главное, не
ломать голову.
Не езжайте на велосипеде.
Нет, ну, на велосипеде...
Не знаешь, что они тут? На армянское радио спросили. Вот это как предотвратить... Выпадение волос моей горжетки голубого песца.
Так.
Армянское радио задумалось, что в отпуск через месяц вернулся, сказал: дорогая горжетка, мы очень удивлены, что ваша песца голубая. На всякий случай рекомендуем не ездить на велосипеде.
Ну, такой да. С легким эротическим подтекстом, я даже не знаю, но под великих укров.
Никакого
под великих укров,
ну, слушай, ну, вот человек, да, ну, как вам объяснить? Во-первых, деньги, которые взял Ленин у США под залог РСФСР, бред РСФСР тогда не было, раз. Второе.
Если человек
на 20
говорит,
лет,
значит,
да, учитывая, что Ленин скончался в 24-м, это 44-й год. Третье. Ну, то есть, вот все бред. Вот Сергей из Краснодара. Вы... Можете не ходить в армию.
Ну, может, это шутка
это
была.
Это диагноз.
Да нет, может, это шутка была. Ты понимаешь, на самом деле, Никита Сергеевич Хрущев дал Крым на 60 лет подержать. Ну, подержались, побаловались, ну, хватит, верни обратно. Значит, воссоединение Крыма с Россией, безусловно, есть фактор более естественный, чем придурь человека, ведущего себя как мелкий царек, потому что это было явление такое же, как кукуруза. Хочу.
Не, ну, конечно.
Значит, не было. Вот есть другая легенда, что Никите надо было украинскую парторганизацию, чтобы он добился ее поддержки. Да, он для этого. И это абсолютная чушь. Просто хочу.
Совершенно. Просто
я здесь главный.
Так и есть, согласен.
И это, а главное, это никого не волновало. Он мог присоединять Крым к Якутии. Это вообще никого не волновало.
Кстати,
было
мы нашли
СССР.
Национальные люди пишут, что это украинское блюдо, а я считаю, что это тотемное растение великих укров.
Ну и какое?
Яко.
Сало? Укроп.
Укроп. Красиво.
Кстати, а как вы считаете, есть вообще тогда, вот есть великий укр, у них должны быть тотемные животные и тотемные растения?
Животные.
Кстати, надо отметить, что, по большому счету, вот тот бред, который мы читали, ничем не отличается от бреда Носовского и Фоменко и прочих.
Не, он вообще ничем не отличается, просто он же тоже с картами, с доказательствами.
Конечно,
это вот даты стоят, все по-взрослому.
Интересно, чтобы они друг с другом встретились, Микола Галичанец с этими.
А причем с тяжелыми тупыми предметами, желательно и в запертом надолго помещении. Вот буду я реалити-шоу.
Угу.
А, да, битва экстрасенсов там рядом не стояла. Ну, что ты хочешь? И вот это на самом деле бредятина, конечно, это такая деградация по сравнению, ну, даже с самыми замшилыми нашими советскими какими-то уж идеологизмами. Ну, до такого маразма не доходил никто. Академик Рыбаков не доходил до
дошел
такого маразма.
Зато господин Кандыба. В 95-м году вышла книга «История русского народа до 12 века. Русской цивилизации 18 миллионов лет».
Чего-чего? Я именно миллионов.
18 миллионов лет. Написал товарищ Кандыба.
Динозавры. Нет, динозавров уже не было. Ну, какие-то первые млекопитающие. Ну, завры какие-то могли последние добегать. А они наши предки. Ваши предки. Его
не мои, Кандыбины.
Правда, он Кандыба. Это тут вызывает большие
вопросы. Может, Кантуга, а не Кандыба. Вы не ошиблись?
Знаешь, у меня есть... Вот есть реальный случай, о котором мало кто знает. Герасимовский метод восстановления портрета человека, животного, там, по костям черепа, не сработал в одной из выставок Дарвиновского музея. Я сейчас не шучу. В 90-е годы был снят реконструированный по черепу портрет неандертальца, потому что он был, как две капли воды, похож на одного из депутатов Государственной Думы, человека крайне известного, ныне, правда, покойного. Да. Вот я даже представляю себе, что, видимо, Кандыба, Галичанец и все остальные, они прямо оттуда. Через 18 миллионов лет в 40 тысяч, через минус 40 тысяч в 11 век, а оттуда век в 21. И живут же люди.
Живут, живут. Сомнений никакого.
Но мы опять уперлись в Украину, что вызывает на самом деле страшную истерику комментаторов, потому что мне приходится периодически встречаться с разным народом, который слушает передачи и вступает, надо сказать, в тяжелый спор сам с собою по поводу того, что случилось с Сатановским. Потому что с Соловьем все давно понятно. Это
пробу
некуда ставить. Значит, и я никак не могу понять, почему люди не могут поверить, что я честно говорю то, чего думаю. Так получается. Идиотская привычка, она...
Потому что
тогда не
должны эти люди понять, что они идиоты.
Ну, вот...
Потому что они на стороне зла, а признать это они себе не могут.
Нет, а они не на стороне зла. Ну что ты, это добро. Это у них такое добро. Причем оно почему-то все время сочетается с одним и тем же. Там, ну вот идет гражданская война в Сирии. И одни и те же люди, которые бьются там за права правого секта, говорят, а вот злая дамасская эта власть, она там плохая, но те, кто ее свергает, много хуже. Аль-Каида, Джабхат-ан-Нусра, звери совсем. Почему нельзя понять, что нет в этом мире добра и зла в чистом виде? Что Сталин был злодей и тиран, но ворота Освенцима открыла сталинская Красная Армия. А если бы евреи ждали, пока доберутся туда англичане и американцы, то их бы никого не осталось. Почему нельзя понять, что вообще-то Вторую мировую войну выиграла вовсе не американская армия в битве на Окинаве, А, кстати говоря, если бы та же Красная Армия, потренировавшись на Берлине, не снесла Квантунскую в Маньчжурии армию Японии, так она бы на этой Окинаве до сих пор воевала. Армии и флот Соединенных Штатов, судя по тем темпам, которые там шли. Ну, есть реальная какая-то история. Она есть. Такая, как она была. И это очень печально, потому что ты не заставишь людей даже услышать то, что им не нравится. У них есть четкие кроки. Силы добра против сил зла. Демократия против тирании. Западный блок против советского империализма. Вот Яценюк заявил, что он против восстановления СССР. А вот Путин за восстановление СССР прямо вчера. Но у людей есть что-то вот в головах на там, предпоследней извилине, которая там прорезана, видимо, специальными инструментами из твердосплавных каких-то материалов, по которым бегает та последняя забившаяся мысль. И они ее повторяют. Потрясающий визит вице-президента Соединенных Штатов в город-герой Киев. И, правда, еще лучше был визит директора Центрального разведывательного управления. И ты читаешь, чего он там в этом Киеве говорил. А вот, к сожалению, я еще помню, что про него говорил генерал Стэнли МакКристал и про его визиты в Афганистан. Когда он уже был вице-президентом, а Стэнли Обама оттуда гнал, потому что, да, он самый талантливый был командующий в Афганистане, но не получалось у него. Ни с Хиллари Клинтон не получалось, ни с вице-президентом Байденом не получалось. Идиотами он их считал, аферистами политическими, авантюристами. Потом ты начинаешь смотреть вообще на всю эту картину. Там, у нас же сейчас есть теория заговора. Правда, что Соединенные Штаты на Украине делают управляемый хаос? Неправда. Хаос там уже есть, только он неуправляемый. И это самое грустное. 5 миллиардов копейки, триллион на Вьетнам провалили. Примерно столько же на Ирак и на Афганистан. Провалили все. Вот за все 100 лет. И это
мы диагноз. Сейчас ненадолго прервемся, и перед тем, как вы послушаете новости, я хочу вас просветить, чтобы вы, наконец, почувствовали себя интеллигентными людьми. В 27 году до нашей эры жадные полководцы начали соблазнять римского императора Августа завоевать Украину, обширнейшую страну, упирающуюся в берега украинского же Черного моря, с отростком суши в виде полуострова Украинец, Крым. Но Цезарь сказал буквально следующее: «Не хочу больше потерять, чем получить». Потому что украинцы – особенная нация, она не знает рабства, еще никем не была покорена, завоевать ее будет трудно. И не пошел воевать. Испугался. Бессмертный труд Миколи Галичанца. Украинская нация.
Евгений Янович Сатановский в нашей студии.
И древнейший из укров.
Да. Да. Я хотел бы просто отметить, что цитата, которую привел в эфире Владимир Рудольфович, несомненно, явилась распечаткой с тогдашней магнитофонной записи разговора с корреспондентом Цезаря.
Римский вестник.
Потому что подробности...
Нет, укрский вестник, сказанный укрскому послу.
Корреспонденту, да, укрского вестника. Удивительные люди. Бесхитростные, черт знает просто как. Вообще, в Средневековье... Кстати, это интересный жанр. Ты помнишь, что в Средневековье это так и было. Люди любили фантазировать, что есть за морями, за долами. Там, там живут люди с пьющими головами, а там живут люди с головами на груди. У них там рот и два глаза. А потом есть замечательные истории из «Тысячи одной ночи». Там. Ну, вот это из этого.
Извини. «Черное море» появилось благодаря таланту и труду древних укров. В результате героического труда ни одного поколения наших предков и было вырыто огромное озеро. Эдмунд Квасив. «История укров от колыбели до наших дней». Киев, 2006 год.
А вот это хорошо. И я правильно понимаю...
Не пойму, для чего укры построили в Египте пирамиды?
Нет, тут еще варианты. Рюрюк, Наполеон Бонапартенко, ну и все прочее.
Бонапартенко, да. А я, конечно, понимаю, что если Черное море выкупали, то Карпаты, видимо, насыпали.
Ну ты откуда?
Потому что...
Правильно, я ничего.
Просто, ну а как, а землю куда девать-то из Черного моря? Надо же, оно глубокое. Я только не пойму...
Откуда там столько сероводорода в придонных слоях? Молчать, господа гусары, молчать. Неужели тоже? Вот просто все укры как поднатужились, и как, и оно там теперь.
Ой. Ты сейчас раскроешь страшную тайну сланцевого газа.
Ой, это все, больше это невозможно.
Поэтому слушай, запас сланцевого газа практически неистребим, где произрастают бобовые. Гороховый суп как основоположник экономического благосостояния.
Не, ну, на эту тему есть анекдот, который, помнится, рассказал мне великий академик Янин, кто знает про берестяные грамоты, новгородские раскопки, о том, как в результате странствования Ноева ковчега по Атлантическому океану Америка возникла неожиданной для замечательного археолога, потому что вот звери, они же не только питались, но гадили, и там навоз уже был то по горлышко, то уже вот-вот из всех щелей, и, наконец, все это дал Ной команду выкинуть за борт. Ура! И поплыл дальше освобожденный ковчег, горе Арарат. На обычный вопрос слушателя, а вот это все, когда плавало, так и плавало, пока на него Колумб не наткнулся. И вот как бог свят, анекдот ровно от академика Янина. Видимо, начитался в берестяных грамотах. Мы говорим все время о близлежащих к нам местах. А тем временем в Алжире выиграл свои очередные выборы 77-летний, чрезвычайно слабый здоровьем президент Бутефлика. А в Палестинской национальной администрации решили создать таки национальное правительство единства с организацией «Хамас», что просто ликвидирует какие-то переговоры будущие с Израилем о чем угодно, потому что «Хамас» Израиль не признает, признавать не будет, обстреливает периодически, и это означает, что Абу Мазен сдает дела «Хамасу». И, в общем-то, как на это будут реагировать в Иерусалиме, более-менее понятно. А в Сирии объявили о выборах президента летом этого года, что привело Кэтрин Эштон в неуправляемое бешенство. Я не очень понимаю, почему, собственно говоря, Евросоюз должен рассказывать сирийцам, когда им избирать президента, и почему не сирийцам должен рассказывать, не только Евросоюзные, американцы. Но, видимо, абсолютно не входят в планы выборы, на которые, скорее всего, победит Асад, а кому еще? И это уж как-то будет плохо смотреться. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, на нашей планете происходит много разного. От переговоров египетского руководства с российским, в рамках которых не исключено, что военно-промышленные поставки в Египет опять будут из России, а не из Соединенных Штатов, и это уже описывается мировой прессой как очередное катастрофическое поражение Обамы, до идеи о том, что вот-вот ликвидируется химоружие, два пишем три в уме, когда в Сирии ликвидируют химоружие, то, видимо, по Сирии все-таки американская авиация ударит. Но в целом мир изменился. Черту этому изменению, конечно, подвело возвращение Крыма и всего того, что будет дальше, потому что, судя по визитам наших американских коллег на Украину, у них какие-то свои бурные идеи есть. Я сомневаюсь, судя по словам Лаврова, чтобы Москва сидела и с интересом ждала, какие еще приключения ее будут ждать, исходя из того, что третьеразрядный американский чиновник какую-нибудь гадость придумает и решит ее осуществить. Но мир изменился, он опять зашевелился, вот покатилось колесо истории. Это может нравиться, это может не нравиться. Но конец истории по Фукуяме отменен. История двинулась дальше.
Кстати, тут написали, Евгений Янович, то, что упоминание об украх изъято из европейских документов, происки КГБ.
Во-первых, сначала ЧК все-таки. Сначала ЧК.
Про сланцевый газ. Вы просто букву «Р» не выговариваете.
Ну, ты вот шутишь все.
Это нам прислали сообщение.
Ты вот шутишь все про сланцевый газ, а на самом деле сила сланцевого газа велика есмь. И когда танкеры со сжиженным сланцевым газом, как белые лебеди, приплывут везде, правда, он безумно дорогой, но это не важно,
вот тогда, наконец, диверсификация поставок газа в Европу и произойдет. Слава тебе, Господи, они от нас избавятся, и счастье их будет великим. Я, правда, не очень понимаю, сколько они проживут с такой ценой на этот сланцевый газ. А но это уже второй вопрос.
Им сейчас совершенно не важно. То есть там вообще речь...
Слушай, давай пока что мы говорим об идеологической войне, об информационной
абсолютно
войне,
верно.
Об истериках, о чем угодно. Но я только отмечаю, что на шельфе Израиля европейские корпорации и американцы, которые все пытаются сладить это все, затормозились. Не принято решение израильтянами, внезапно не принято о распределении газовых потоков от будущих запасов. И к чему бы это интересно?
Интересный момент. И я еще в самом конце хочу сказать, во-первых, завтра интервью с представителем России в ООН, господином Чуркиным. Я думаю, это будет очень интересно. Он будет у меня в эфире в 21.00. Не пропустите. Если есть вопросы, присылайте. Он борется за наши интересы доблестно и мужественно. Аку рыцарь. А я хочу обратить ваше внимание на эту книжку «Украинская нация. Гличанцы. Без всякого юмора». Почему? Ведь на самом деле зло от этой книги примерно такое же, как и от Фоменко, и от Носовского, и от всех прочих профанаторов истории. Как от Суворова с его ложью об истории Второй мировой войны, так и до всех переписчиков современности. Надо четко понимать, что развращение идеологического народа начинается с того, что ему подсовывают иную, даже не версию, а иную байку, не опирающуюся ни на что, кроме одного страстного желания народ одурманить и вылепить в соответствии с идеологическими штампами. Поэтому настоящая наука всегда уничтожает идеологические штампы. И этим путем, как абсолютно правильно вам сказал Евгений Янович, шел и Шикельгрубер, известный как Адольф Гитлер. И этим же путем. Угу. Поэтому история – это не скучная наука, а история, на самом деле, это важнейшее средство борьбы со злом. Но настоящая история. Вот такие люди, как Евгений Янович, зарабатывают деньги в бизнесе, тратят безумные средства на проведение фантастических экспедиций, содержат целые институты и находят потрясающих людей, историков, этнографов, много кого, которые доносят до нас истину. Поэтому честь и слава настоящим меценатам и любителям истории, таким, как Евгений Янович Сатановский. Эту сторону его жизни вы мало знаете, а я о ней хорошо наслышан. Вы себе не представляете, как много страниц истории были очищены от пыли, и мы можем теперь узнать о том, что происходило на самом деле. Но об этом, мои маленькие друзья, я расскажу вам уже в следующий раз.